Здравствуйте, уважаемые друзья! В эфире программа «Из истории церкви на Урале» и я ее ведущий Андрей Печерин. Долматовский Свято-Успенский мужской монастырь является жемчужиной Заурали. Ежегодно сюда приезжают тысячи и тысячи паломников. Но как возникал монастырь, как он развивался, как он пережил годы ужасных гонений, обо всем этом вы узнаете сегодня в нашей программе. Экскурсию по этому прекрасному монастырю нам проведет его игумен, отец Варнава Аверьянов. Здравствуйте, отец Варнава.
Здравствуйте.
Отец Варнава, ну расскажите, пожалуйста, об этой замечательной святыне и, может быть, несколько слов о ее основателе.
Долматовская обитель основана на месте, которое называлось Белое Городище. Основана она была преподобным долматом Миру Дмитрий Иванович Макринский. Пришел он сюда из Невьянска, уже будучи в монашестве. И пришел для того, чтобы удалиться от обителей общежительных, вообще от поселения людей, чтобы стать пустынножителем. Места эти способствовали его планам, поскольку это была граница поселений первых русских людей в Заурале, в Сибири. И опасность от кочевников как раз препятствовала русским людям мешать уединенной жизни, молитве пустынника. Поэтому, придя на Белое Городище, преподобный долмат ископал здесь землянку. В дальнейшем преподобному пришла первая братья, насельники его будущей обители, которые уже не вмещались в первоначальной землянке, и поэтому преподобный вынужден был построить сначала деревянную часовню в честь Успения Божией Матери, поскольку пришел он сюда с иконой Успения Пресвятой Богородицы, а затем уже деревянную церковь. Именно с этого и начинает свое начало Исетская Успенская пустынь, или как она потом стала называться по имени своего основателя, Успенская Долматовская обитель. Первоначально строения монастыря были деревянные, однако, поскольку монастырь часто подвергался набегам кочевников, пожары уничтожали не только жилые здания, но и часовню, и церковь Успения Божией Матери. Как раз именно с этим связано чудесное обретение иконы Успения, которая была найдена на пепелище невредимой. Только один край обожженный засвидетельствовал о том, что к образу прикасалась рука иноверца.
Ну а впоследствии, когда же возникли вот эти каменные строения, которые сейчас являются украшением самого монастыря?
Начало каменного строительства в монастыре связано с именем сына преподобного доломата архимандрита Исаака. Это уже начало 18 века. И первым каменным зданием был Успенский собор. Крепостные стены были построены уже в середине 18 века и выдержали осаду пугачевцев.
Но все строительства, получается, каменные были уже после смерти преподобного долмата.
Да, преподобный прожил 103 года и умер в самом конце 17 века. То есть уже не увидел каменных зданий.
Ну, таким образом, расцвет обители уже был после смерти преподобного долмата. Хозяйственно, экономически. Вот расскажите, пожалуйста, об этом времени расцвета Долматовского монастыря.
Долматовский монастырь стал, наверное, крупнейшим монастырем по своим экономическим показателям в восточной части страны, благодаря большим вотчинам, которые он получил. Получил от первого благодетеля обители, татарина Элигея Тюменского, который в знак примирения с преподобным долматом подарил ему шлем и кольчугу и обещал, что землю, на которой поселился пустынножитель, он ему передаст. Обещание свое он выполнил в 1646 году, поэтому монастырь стал крупнейшим землевладельцем. хозяйственное благосостояние обители позволило построить не только крепостные стены и Успенский собор, но в дальнейшем и Скоробященскую церковь, надвратную церковь в честь апостола Иоанна Богослова, умножилось количество братьев. Мы знаем о том, что со времен преподобного Долмата шла традиция духовного окормления, старчества в монастыре. Известно о том, что к преподобному пришел старец Иоанн из Нижнего Новгорода, может быть, тот самый, о котором говорил святитель Игнатий Брянчанинов, говоря о цветнике священный инок Дорофей. То есть все это как раз говорит о рассвете монастыря в 18-19 веке, рассвете, который застал обитель вот уже накануне трагедии начала 20 века.
Батюшка, ну вот как ни странно, да, вместе с возрождением хозяйственным обители оскудевала в ней духовность. И получается, что революция пришла и нашла для себя благодатную почву в этом месте. Монастырь со временем пришел в запустение после оскудения благочестия в нем и был разрушен, подвергнут поруганию.
Ну, надо сказать, что все-таки не сразу же пришло разрушение. Долматовский монастырь, наверное, избег участи многих обителей, поскольку в 20-е годы, благодаря во многом стараниям местных краеведов, возникло такое интересное образование, как музей-монастырь. Именно местный краевед Владимир Павлович Бирюков постарался, чтобы сохранить резницу, архив монастыря. И это ему удалось, постарался создать так называемый музей-монастырь. То есть службы продолжались, однако часть зданий выполняла функции музея. Благодаря этому сейчас мы имеем сохранившийся архив монастыря в городе Шадринске, куда Владимир Павлович вывез большую часть документов. К сожалению, ему не удалось сохранить все, поскольку резница была уничтожена, многие иконы пропали, были сожжены. Однако главное разрушение монастыря начались в довоенные годы. Службы уже прекратились в конце 20-х годов, и Скоробященский храм вместо храма стал театром. Однако все-таки Успенский собор продолжал радовать глаз своим благолепием. И уже в послевоенные годы, в 1945 году, опять-таки, может быть, благодаря местным жителям, благодаря одним монастырь сохранился, благодаря другим он стал разрушаться. Вот был сюда переведен завод из Германии, который был эвакуирован. И для строительства этого завода как раз стали разрушать крепостные стены, чтобы укладывать в фундамент. Успенский собор стал цехом, Скоробященский храм – заводским складом. То есть монастырь как раз вот изменил весь облик именно под нужды завода. Однако даже и в это время все-таки нашлись люди, которые заступились за монастырь. Опять-таки это вот подвиг одного из местных жителей, генерал Терюхов, приехал в отпуск в обитель из Москвы и увидел, как на его глазах разрушают древнюю обитель, к которой он привык с самого детства. Он срочно вылетел в Москву, ему удалось добиться приема у тогда председателя Верховного Совета СССР Климента Ворошилова. И вот благодаря заступлению генерала Терехова прекратилось такое вот активное варварское разрушение монастыря. Несмотря на то, что он претерпел и прещение по партийной линии, все-таки мы как раз ему благодарны за то, что вот его такой подвиг, можно сказать, спас монастырь от окончательного уничтожения. И поэтому, хотя, конечно, мы видим, что Успенский собор обезображен, однако я думаю, что могло быть и намного хуже, то есть могли бы быть и совсем снесенные здания храмов. Ну и уже вот этот вот обезображенный Успенский собор в наше время все-таки начинает приобретать первозданный вид, хотя еще и далеко до этого. Благодаря помощи государства, Федеральной целевой программы «Культура России» в Успенском соборе ведутся работы по уже возведению колокольни. То есть вот уже мы видим начало вот этих вот работ по реставрации монастыря.
Пашка, ну расскажите, вот прошла советская власть и начинаются 90-е годы. И именно в это время начинается возрождение Долматовской обители.
Ну, надо сказать, что еще в самом конце, наверное, советского периода, уже на рубеже перестройки, когда стали открываться храмы в нашей стране, группа интеллигенции курганской выступила с инициативой о передаче Долматовского монастыря Русской Православной Церкви, и поэтому именно с этой инициативы и началось, наверное, возрождение обители, началась передача комплекса монастыря. Сначала эта инициатива привела к созданию приходской общины, которой и была передана Скоробещенская церковь как приходской храм. Это было в 1989 году. Еще завод здесь действовал, а затем уже, когда в 92-м году решением Священного Синода был восстановлен статус монастыря, завод стал постепенно освобождать помещения, здания, и уже вот в 94-м году произошел пожар, к сожалению, часть зданий выгорела, к 96-му году завод уже покинул территорию обители, на плечи первой братьи легла забота о сохранении монастырских зданий, ну и о демонтаже тех зданий, которые были построены в советский период. Мы находимся как раз на том месте, где располагалась заводская котельная, которая исказила весь облик монастыря. И слава богу, что в наше время котельная эта полностью демонтирована. На этом месте устроена напольная звонница. Также в обители были построены цеха. Часть из них уже демонтирована, часть еще ожидает этого. Ну, я надеюсь, что все-таки монастырь обретет первозданный вид. И слава богу, что нашлись люди неравнодушные. Благодаря поддержке полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе вот это здание заводское было перепродано в монастырскую гостиницу, которая принимает паломников и до сего дня.
А надвратный храм, он был и до революции, он просто восстановлен или он заново построен? И в честь кого он был?
Исторически надвратная церковь сначала находилась с восточной стороны, над восточными вратами, но это была деревянная церковь, поэтому когда в 18 веке она сгорела, уже в 19 веке была воздвигнута новая надвратная церковь над северными вратами. Считается, что она в честь святого апостола Иоанна Богослова, хотя в нашем музее есть часть плиты на основании церкви, и, судя по надписи, она предназначалась быть освященной в честь каких-то мучеников. Это одна из загадок вот, истории. Надвратная церковь восстановлена уже в наше время. Службы проходят там довольно редко по причине того, что она довольно скромных размеров. Вот, однако, в принципе, установлен иконостас, резной иконостас. То есть церковь способна вот, принять молящихся и предназначена именно для богослужений.
А когда же проводятся основные службы, основные дни памяти преподобного Долмата? Когда вот сюда тысячи паломников, наверное, приезжают со всей России, ну и даже из ближнего зарубежья, может, и из дальнего зарубежья? Вот какие это даты? Расскажите нашим зрителям.
Память преподобного Долмата празднуется несколько раз в году. Прежде всего, это память его представления 8 июля по новому стилю, хотя так получилось, что все-таки более известная дата следующая – это память облетения мощей преподобного Долмата 6 августа. Именно к 6 августа и приезжает большая часть паломников. Ну и дата, связанная с празднованием чудотворной иконы Успения Божией Матери Долматской, это 28 февраля по новому стилю, хотя не связано впрямую с именем преподобного, но это тоже монастырский праздник, память той святыни, которая была, к сожалению, утрачена и до наших дней пока не найдена, не сохранилась.
Большое спасибо, отец Варнава, за такую подробную, интереснейшую экскурсию о нашем монастыре. Уважаемые друзья, на этом наша передача из истории церкви на Урале подошла к концу. До новых встреч и приезжайте в Долматовский мужской монастырь.